Здравствуйте, Шаватов, ГТО, хорошей недели. Мы начинаем с вами новый курс. Не обещаю, что я его закончу, но попробуем. Курс, который называется «Псалмы Давида», «Дгилем». И сегодня первый урок. В основном будет посвящен, естественно, первому псалму. Но немножечко очень короткое предисловие. Я постараюсь от себя очень мало говорить. Предисловие, которое дает Рав Довид Вали, которому мы учились, те, кто учили в книге «Эй, Магилат Эйха». Я решил попробовать по нему провести занятие под Дгилем. Поскольку Дгилем – это невероятно тяжелая тема, то посмотрим, как это пойдет. Фирма гарантии не дает. Псалом начинается со слов «Ашри Аиша Шерло Аллах Бецат Рашоем, благословен человек, который не ходил по совету нечестивцев, Бедери Хатоем Луамат, на пути грешников не стоял, Бумашав Лицим Луэшав, и в собрании насмешников не сидел». Известно, что Давид Амелах, он удостоился убить Голиата. А Голиат – это клипа, которая, нечистота, которая была как бы, состояла из пяти уровней нечистоты. И Давид Амелах это сделал, взяв пять камней с берега реки, которые олицетворяют некоторую душу, чистоту, они находятся в воде. Они через чудо, как говорит Мидраш, превратились в один камень. Он их положил в пращу и метнул. И попал прямо в лоб Голиату и засветил ему, извините, между глаз и убил его. И это объединение пяти вещей, пяти камней вместе, это намек на объединение к душе, которое состоит из пяти слов, и которые евреи делают каждый день. «Шма Исраэль, Гашем Элокейну, Гашем Эхад». «Слушай, Израиль, Всевышний нас Бог, Всевышний един». Объединение, единство, когда мы берем пять слов, и которые объединяются в единство Творца. И это показывает нам, намекает нам на то, что существует пять книг Торы, которые объединяют вместе единство Всевышнего, пять слов Шма. И Давид Амелах удостоился написать пять книг Дгилем, пять книг Псалмов, суть которого – это единство Всевышнего. Они написаны были в Руах а-Кодеш, соответствуют определенной сфере, я буду стараться как можно меньше в сферот входить и так далее, несмотря на то, что Рав Довид Вали это делает. И это невероятно высокий уровень шваха, прославления Творца, которая делает кидуш Гашем, освящение имени Всевышнего, которое является макором, источником понятия молитвы. Давид Амелах сам о себе сказал в тех же псалмах «Ваани тфила» – «Я являюсь молитвой». Как бы одно из таких вот проявлений Давида – это проявление через молитву, через тфилу. И вот здесь мне надо на секундочку сделать буквально такое обозрение, которое будет полупредисловием книги Дгилем, что я уже и делаю, что Дгилем является источником молитвы. Большая часть шахриса состоит из псалмов, и большая часть наших молитв, личных просьб и так далее, мы выражаем через слова Дгилем, что далеко не всегда понятно, каким образом именно в этот псалом входит какая-то часть. И про Дгилем, особенно у женского вида народонаселения, есть большое поверье по поводу того, что вот этот псалом – это средство против этой болезни, этот псалом – средство, чтобы выйти замуж, этот, чтобы развестись или еще что-то. Я не знаю всех деталей, которые объявляются. И я не регулярно, думаю, что не только я, регулярно получал вопросы. А вот а для чего служит вот этот вот псалом? Это для чего он сигула, для чего он служит? И здесь мне, в качестве, опять же, только в чисто предисловии, чтобы показать, что в Дгилем есть анекдот, который показывает вот этот вот подход, высмеивает, как любой анекдот, этот подход, когда тетенька приходит к врачу и говорит, что вот у меня у сына запор. Что делать? Рэби, не к врачу, к Рэби. Рэби, недолго думая, отвечает, читай псалмы. Второй раз то же самое, тоже читай псалмы. Третий раз, четвертый раз. Потом она приходит, Рэби, а сейчас у ребенка понос. Что делать? Читай псалмы. Рэби, псалмы это не от поноса, а от запора. И здесь нужно понять, что суть понятия Дгилем Давида это суть понятия молитвы. И икор молитвы, главное в молитве, это тот ихуд, то единство, о котором я сказал в самом начале, что суть всех псалмов, на самом деле не только псалмов, а любой тфилы, любой молитвы, которой мы молимся, это не личные просьбы о чем-нибудь хорошем для себя и для соседа, например, чтобы у соседа умерла корова, или чтобы у меня было много денег и так далее. Суть молитвы – это соединение всех миров со Всевышним и ихуд объединение всех гангагот Всевышнего, всех его видов поведения, как написал Рамхаль в комментарии к первой строчке Шма в Дерех Гашем, что главная кавана, ну не главная, одна из каванот, которая есть во время чтения Шма Исраэль, это то, что мы должны, мы этого не видим, но мы должны свидетельствовать о том, что когда-то это раскроется, что все, что происходит в мире, оно ведет к единству Творца, и Творец един, и я готов лимсор свою нефиш, и готов пожертвовать своей жизнью за единство Творца, которое проявится в виде вот этого вот проявления ихуда, проявления единства, когда будет понятно и видно, и известно, что все, что произошло в этом мире, произошло для того, чтобы проявить это единство Всевышнего, и все имело одну и ту же цель. Здесь нужно добавить, что это единство не делаем мы, он един без нас. Понятно, что Всевышний в нас не нуждается и так далее. Но Всевышний дал нам задачу, чтобы мы объявляли о его единстве и объединяли его, проявляли этот ихуд, делали так, что он проявляется во всех мирах через наши молитвы и через наши тфилим. Поэтому все молитвы Давида, пять его книг псалмов, как и пять книг Торы, они являются проявлением восхваления и единства Всевышнего, и суть всех молитв – это объединение всех миров и объединение всех сферот и всех слоев, и всех гангагот, и всех медот, и так далее, внутри Акодыш Баругу, внутри Творца. И это начинается с первого и кончается последним псалмом. Поэтому мы постараемся, если у меня получится, еще раз говорю, я точно не знаю, может быть, я на каком-нибудь псалме сойду с дистанции, если я увижу, что это тяжело. Но мы попробуем увидеть, проследить, как этим занимается каждый из псалмов и каждый из псуким. Постараемся сделать это не очень длинно. Итак, Давид Гамелах, он начал свою книгу Дгилем со слова «Ашрей», как это, «счастлив». Потому что это намекает на качество, которое называется бина, качество, которое сферу, которое называется бина. Это очень высокая сфера. Шлома Амелах продолжил и вышел на следующее качество в Ширгаширим, которое называется хохма, и так далее. Ашя Иша Шерло Аллах Байца Трашоим. Счастлив человек, который не шел по совету нечестивцев. Что это силы клепот, которые были, которые соблазняют человека постоянно и пытаются его увести от двикута, от единства Всевышнего и от прилепления к душе. Но он, Давид Гамелах, он сделал всю свою жизнь таким образом, чтобы он мог уйти от той авейры, которая у него происходит, для того, чтобы он не шел по пути рашоим и не пользовался советами. И поскольку Давида Мелаха обвиняли, и это как бы не то, чтобы не имело основания обвинения, в грехе с Батшевой, то он говорит, «Бедерих хатоим луамат», если ты скажешь, что он все-таки споткнулся о грех Батшевы, то это, во-первых, у нас просто нет времени, это очень длинный и серьезный разговор, что именно за история между Давидом и Батшевой. Давид Амелех сделал тшуву и оставил этот грех. В чем состоял грех, я сейчас не могу говорить. Это не грех Эшетыш, не грех того, что он жил замужней женщиной. Это совершенно другая история. Она получила гет, но, тем не менее, его поведение было бы вода и неправильное. И это засчитывается как прегрешение Давида. И вся жизнь Давида после этого, это было хазараба тшува, возвращение к тшуве. И тшува Давида, это не просто, что я жалко, что я это сделал, я больше не буду. Это понимание того, что именно... Гарам, к чему именно привел этот грех, а грех на иврите – это слово хет, хисарон, изъян, бгам. К какому бгаму, единству, проявлению единства Творца привел этот грех? И тшува, и харата, и раскаяние Давида было для того, чтобы исправить все, что произошло в высших мирах из-за того, из той авейры, которую он произвел. Безусловно, любая авейра, которую делает любой человек, это делает, и любая тшува должна его исправить. И это основная цель тшувы. Только не все достигают той тшувы, который достиг Давида Мелех, и этому он посвящает первый псалом и говорит о том, что если один раз я согрешил, то что я не шел по совету Рашоим продолжения этого греха, Убадри Хатаим Луамат, и на пути грешников я не стоял. А если ты скажешь, здесь возникает вопрос, что человек, который согрешил грех, первое, что он должен сделать в Тшуве, это лаазов от греха, это оставить свой грех. То есть, по логике, Давид должен был развестись с Батшевой, потому что был какой-то грех, связанный с ней, надо выгнать ее, развестись с ней. То нам объясняет Давид Амелах, что это не нужно было и нельзя было делать, потому что Батшева была предназначена Давиду Мишева и Мебирейша со дня творения мира, с 7 дней творения мира, а Кодыш Бару создал душу Давида и душу Батшевы, которые должны были сойтись. Давид сделал ошибку в том, как он это сделал, он это видел изначально, но, тем не менее, было ошибочно сделаны какие-то действия. Но Давид Амелах должен был жениться на Батшеве, и именно от брака Давида и Батшевы должен был произойти не только Шломо Амелах, но Мелах Амашиах. Поэтому он не должен был это делать, и он говорит, что он Бедерих Хатоем Луамат, он не настоял на пути, не стоял на пути нечестивцев. И проявление брака Давида и Батшевы – это проявление Малхуса Шехина в Нижнем мире. Поэтому именно от них должен произойти Шломо и потом Машиах. Это кусочек, который мы приводим сейчас из Сефер ха-Зохар. Но за этот грех он заплатил и полностью очистился от него. И он продолжает, чтобы Машав лейцим лоэшав. Я никогда не сидел в Машаве в скоплении насмешников. У всех царей обычно существуют шуты, которые делают какие-то там представления для того, чтобы развлекать их величество. Но Давид ха-Мелех от этого отказался. У него симхи, радости от какого-то проявления в материальном мире вот этих вот шуток и так далее у него не было. Он не находил радости ни в чем, кроме занятия Торой, которое он занимался днями и ночами для того, чтобы восполнить тот тикун, то исправление, для которого должна быть спущена была его душа в этот мир. И для этого нужно Лаагея Бетора заниматься Торой днями и ночами, что и делал Давид ха-Мелех, и не отклонялся ни направо, ни налево от этого процесса изучения Торы, кроме тех времен, когда это было необходимо, для того, чтобы, например, выйти на войну, он немножечко царем был, воевал так немножко. Поэтому, когда это было необходимо, он этим занимался. Потом, когда у него получилось сделать так, что у него был военачальник, который этим занимался, то Давид ха-Мелех мог все дни находиться в Торе и в молитве. Ну, понятно, управление государством занимало какое-то время. Но все мгновение, которое у него было, он делал так, чтобы оно было посвящено Торатейну Акдуше, святости Торы. Поэтому он удостоился стать мирковой колесницей вместе с нашими праотцами, поскольку он постоянно находился внутри духовных вещей, которые увеличивают силу, духовную силу, силу души, уменьшают силу тела. И Давид ха-Мелех стал как бы четвертое колесо в Мерковаде Ашем, четвертое колесо в колеснице Всевышнего, Авраам, Исхак, Яков и Давид. Это 4 человека, которые соответствуют проявлению в Нижнем мире 4 букв, 4-буквенного имени Всевышнего. Давид – это последняя буква «Гей», которая проявляется через него. И он пишет, что «Тарато бетора дгашем хавцо батарато и гэм вэлайла». И вот Торой Всевышнего, только к ней было мое желание, и только ей я занимался днями и ночами. То есть Давид ха-Мелех исправил свою галиху, свою ходьбу, свое стояние и свое сидение полным 100% тикуном, исправлением, как может сделать только очень высокий праведник. И об этом сказано 3 языка, 3 выражения. «Не шел, не стоял, не сидел». Потому что все эти вопросы связаны с садиком, и все, ходить, стоять, сидеть нужно только Лашем Шамаем, только во имя небес. И кроме этого ничего не существует, это пустота и так далее. Еще одна накуда, которая существует. Есть такая вещь, что человек учит Тору, может учить Тору, в состоянии нормально учиться, только там, где ему нравится учиться. «Эйн адам ламед эла бамаком шелибо хафец». Человек не учится, а только там, где хочет ту часть Торы, которую хочет учить сердце этого человека. Есть люди, кто-то любит пшат, простой смысл, кто-то любит драш, кто-то ремес, кто-то сот. Это связано с тем, не только с качествами характера, на самом деле качество характера именно этими определяется, с тем, откуда и как спустилась душа, и какая функция этой души в этом мире. Давид Амелех сумел реализовать все четыре уровня, и не было кусочка Торы, который он не охватил. Есть Аризаль, который говорит, это здесь Рав Довид Вайли не приводит, но есть Аризаль, который говорит о том, что выражение Адама, ну, пшада пашут, простое объяснение, человек не учит, а только то, что хочет его сердце, имеется в виду, что одному нравится учить гемору на эту тему, другой на эту тему и так далее. Один хочет этот трактат, другой этот трактат. Вот хочется и все. Вот. Но Аризаль объясняет, что человек учит то, что хочется его сердцу, потому что в прошлом Гилгале, который он был в прошлом рождении, он уже выучил какую-то часть Торы, а за все Гилгали он должен пройти все части Торы. Поэтому он учит то, что ему нравится, то, что не хватает его душе, то, что ему надо исправить. В другом месте Аризаль пишет о том, что Давид Амелех, он за один Гилгаль исправил все, что ему нужно было исправить, объясняет детали этого, но в это мы входить не будем. Поэтому он занимался Торой дни и ночи, и он сумел выучить и ночную, и дневную часть Торы, и Тора Шебенистра, и Тора Шебенигла, и так далее. Тора Дашем. Беторат Гашем, Торой Гашема я занимался. Речь идет о Торе Шебихтав, в письменной Торе. Тарато и Тора, его Тора, это Тора Шебальпе, устная Тора. И обоим он занимался днями и ночами, потому что есть разное время для изучения, например, письменная Тора. Ее желательно учить днем. Время устной Торы больше относится к ночи. Вот. Это понятно, что не обязательная вещь, но как Моше Рабейну, когда получал Тору на горе Синай, письменную Тору он получал днем, устную Тору он получал ночью в течение 40 дней дважды. Теперь, этот праведник, речь идет о Давиде, он сделал так, что его занятия Торы были практически без всякой потери времени, без всякой какой-то, то есть, ну, не терял ни одной секунды. И он следил постоянно. И все, что он делал, было муцлах, было удачно, поэтому Акодыш Бру посылал ему помощь, как это происходит. Эт шатуль алпилгей маем, как дерево, которое растет на пилгей маем, на воде, которое дает вовремя все свои плоды. Вовремя. Что означает вовремя? Для того, чтобы лимут, тот, кто учит Тору, чтобы, если у него есть... Бывают люди, которым очень тяжело учиться, нету гацлохи, нету удачи в изучении Торы. Либо он учит и забывает, потому что все время, что он хочет, он вроде как пытается учиться, но забывает. Или он видит, что есть какое-то желание учебы, но нету гацлохи, нету удачи. Такой человек, в конце концов, удача придет к нему. Но он должен не оставлять свое изучение Торы из-за того, что он не чувствует сейчас успеха в этом изучении. И это то, что сказано, что Таана дает пирот вовремя, как то, что посажено на воде, которое вовремя дает свои плоды. Но если он оставит изучение Торы, то он идет с пустыми руками, потому что до того времени, как плоды должны появиться, их не будет. И это состояние изучения Торы человека, он должен... ежедневно, постоянно вкалывать и так далее, что если он оставит это, то ничего хорошего не произойдет, будет только тума. Что это внешние силы, которые постоянно пытаются забрать человека от изучения Торы и забрать Тору себе для того, чтобы человек отвлекся от этого изучения. Одна из самых серьезных таанот, что ты же видишь, что у тебя не получается, значит, займись чем-то более хорошим, более полезным для тебя, ты не для этого создан и так далее. Давид Амелех, он понимал, что он как росток, который на воде, который даст плоды вовремя. Раньше времени плодов никогда не будет, и он не оставлял изучение Торы и не поддавался вот этим вот внешним силам. И Ваалегу Лоебаль, и листок Торы от него, как бы это перевести лучше, сейчас, секундочку, лист не вянет, вот, и лист его не вянет. Так же, как Всевышний помог ему во всех тикуним и краним, который помог ему во всех основных вещах, которые он должен был сделать в этом мире, которые делаются через Авойду и Тору. Также он давал ему помощь во второстепенных вещах. Лист – это некоторая второстепенная часть по отношению к плоду. Плод – это главное, и лист предохраняет плод от того, чтобы он, для того, чтобы он существовал. И Всевышний давал возможность существовать тефилю, второстепенной части, которая была необходима только для того, чтобы были плоды, как, например, продовольствие для человека и так далее. Поэтому этот псалом, я боюсь таких слов, но некоторая сигула, некоторая, не знаю, как придет слово сигула, для человека, который хочет учить Тору. Во всем, что он не сделает, он преуспевает. Но этот успех нужен, если этот успех, только для того, чтобы как лист для плода, как что-то, что помогает в изучении Торы. Об этом мы молимся, а не о чем-то другом. Не таковы нечестивые, но как мягкая часть, они, которые развеивают ветер. Хорошо им, они не похожи на цадиким, потому что они делают главное, а главным, они делают второстепенное, а второстепенное делают главным. Поэтому они не следят за ними, нету такой гашгохи Всевышнего сверху, чтобы они были муцлахим, чтобы они были удачливы в своих действиях. А когда мы видим рашоим, которые удачливы в своих действиях, на эту тему я когда-то говорил о том, что есть 5 тирюцим, 5 объяснений Дерри Хашем, и сейчас мы к этому не возвращаемся. Потому что все действия этих рашоим – это пустота, ничего не значащие действия. И это смысл того, что в конце концов они становятся как шелуха, без пшеницы, которая находится внутри, которая развеивает ветер. Если это не произойдет внутри этого мира, это часто не происходит внутри этого мира по той причине, о которой я только что говорил, которую не буду рассказывать, потому что Всевышний, рассказывает двух слова. Всевышний иногда хочет им дать, заинтересован в том, что они получили успех в этом мире, для того, чтобы они не получили награду в мире грядущем, более подробно я сейчас не могу. То в грядущем мире, безусловно, они будут рассеяны, поскольку у них нету ничего внутреннего содержания. Как сказано про нечестивца, «Ваэтбанэна тальмакамова энэйну», что подумать о своем месте, его уже нету. Цадиким их действия, они уподоблены пшенице, урожаю, который хранится в сокровищницах, на складских помещениях. Хорошо им их действия, они подобны вот этой вот как она называется, шелуха от пшеницы. И об этом сказано «Бараатоид хэраша багасир бацитасадик». Ну, то цитаты я не буду говорить. И это то, что я только что прочитал. «Лукэн хорошо, что не так нечестивцы, что они как шелуха, который развеивает ветер». И вот после того, как не находится в них ничего хорошего, я продолжаю, что говорит нам следующий пасук. «Поэтому не устоят нечестивые на суде и грешники вообще неправедников». После того, как мы сказали то, что сказали про грешников, то говорит Давид Амелах, что после того, как не находится в них ничего доброго, поэтому у них нету, они не могут встать, и не будет у них тхии, у них не будет оживления мертвых во время, когда Ашем будет вести тот суд, который в русском переводе часто переводится как «страшный суд». И этот суд на самом деле нужен для того, чтобы привести весь мир к тикуну, к исправлению. И Акодыш Брагу в том моменту, когда наши действия, действия невроем созданий, приведут к исправлению весь мир, то решающим моментом будет суд Всевышнего, когда он приведет этот мир уже до конца к полному исправлению благодаря нашим поступкам. Но понятно, что мы снизу до конца этого не сделаем, а сделает это Всевышний. При этом одновременно с этим он будет судить, на какой уровень тикуна пришел мир, одновременно с этим будет судить каждого и каждого, что именно он сделал для этого тикуна и что он сделал против него. Что если бы было место для зла в мире, которое перемешано добро и зло, то не будет больше такого и не будет больше, безусловно, в мире, который целиком будет состоять из добра, никакого оттенка, никакого понятия «ра», зла, хисарона, изъяна. Потому что Дух Всевышнего, оно и тарер баатозман, пробудится в это время для того, чтобы отодвинуть зло и сделать только, чтобы существовало добро. Для того, чтобы мир был шалем, цельный, бытахли за шлемута, тем шлемутом, который, цельностью, который замышлял изначально Всевышний во время творения этого мира. Поэтому сказано изначально, кимоц ашертитафен руох, что они будут как шелуха, которая будет трепать ветер. И сразу же после этого говорится «Аль-Кен» поэтому. «Лоекум рашоем или мишпат» – «не встанут рашоем в суде», что это хицоним, внешние силы, и рашоем гмурим. Речь не идет о всех нечестивцах, речь не идет о том, кто называется раша гамур. Потому что из-за того, что не было у них ничего со стороны добра, поэтому невозможно, чтобы у них было существование в мире, который на 100% митукан, на 100% исправлен, на 100% шалем. Что в будущем будет мир только из садиким, поэтому не будут больше рашоем в мире и не будут перемешаны с ними. Как было во время сейчас, во время килкуля, во время ирбувия, во время перемешания. Придет такое время, когда все рашоем исчезнут из мира, и в мире останутся только садиким. И это будет понятно, что это речь идет не просто про время Машеха, а время Тхия Замейзим, оживление из мертвых. И здесь сказано, у Рафвали сказано, что Давид Амелех говорит о том, что не встанут они в Мишпате, не будет у них Тхи. Давид Амелех говорит вроде как о Рашоем Гмурим, так объясняет Рафвали, о стопроцентных нечестивцев. И я уже неоднократно говорил, что есть много шитот, много мнений на подобную тему. Рамхали идет, судя по всему, по мнению Рамхаля, своего учителя, который в Дерех Хашем и в Даат Тунот пишет о том, что рашоем гмурим стопроцентные нечестивцы, у них не будет удела в будущем мире, они не встанут. Все остальные, Дерех Хашем, он более подробно это пишет, они встанут во время Тхии, у них будет удел в будущем мире. Какой уровень и как это конкретно произойдет, это не простой вопрос. Некоторые удостоятся за свои хорошие поступки, когда все их рашаитство, за них они ответят в геноме или в этом мире, останется столько Схар Валам Аба, он, понятно, что будет меньше, чем у Цадиким, но после того, как все их рашаитство уйдет, останется только их праведность и только те мицвот, которые они сделали, за что будет награда, будет те, которые за свои заслуги вообще не могут получить награду, получат Медин Арвус из-за того, что Исроэль Моравим ЗБЗ, и будут такие, Рамхаль пишет, что их будет Миют, и очень похоже, что то же самое считает Рафвали, что их будет очень мало, которые вообще не получат награду и не встанут во время Тхии. Это же мы увидим в дальнейшем, что Давид Амелех вроде бы как пишет, во всяком случае, по Рамхали это будет очень понятно, как он пишет в одном из псалмов, когда он просит, чтобы его не дал Всевышний ему спуститься до определенного уровня Гейнома, мы подробнее это обсудим, когда-то туда дойдем, потому что из этого места генома нет возвращения, и там человек, который туда попадает, не встает во время Тхии, во время оживления из мертвых. Есть другие шитот. Я говорил, что Рама Мипана считает, что нет ни одной души Исроэля, которая даже Раша Гамур, который не получит искупление, но получит какого-то дела в будущем мире. Может быть, это произойдет не сразу. Баалей Лешем считает, что после 10-го тысячелетия. Рама Мипана вроде как объясняет немножко иначе, что это произойдет в общем и целом сразу же, вместе со всеми, но только на совершенно ином уровне, что будут люди, у которых нету хелека, удела в будущем мире, но будущий мир есть, они там находятся как бы в гостях у других, и есть еще какие-то объяснения, в которые мы сейчас не будем входить. И он продолжает и говорит, конец псалма, что не встанут рашоем в мишпат, не встанут рашоем в суде во время тхии, выхатоем бы адат садиким, не будет грешником в общине праведников. Отсюда мы учим также, что не будет больше смеси разных уровней чистоты и к душе, потому что уровни к душе будут, только они будут в будущем существовать, а всякие даргот, ступени нечистоты, они идут в состояние тоу, и я вду, и полностью исчезнут. И это то, что говорил Билам про Израиль, который говорит «Деину мишорши дедаргин душа». Когда Билан сказал, что Исроэль, они из корня, который называется уровень к душе, поэтому это «Амлевадат Ешеф», народ отдельно сидящий, «Обегоем лоит хашеф», и он не смешивается с другими народами, имеется в виду среди рашоем, которые не станут во время тхии. И после этого он дает смысл тому, почему обычай цадиким, то есть Дерих, путь праведников, он существует, и об этом сказано. Что сказано? «Ибо знает Всевышний путь праведников, а путь нечестивых сгинет». «Киеде ашем дерих цадиким» – «знает Всевышний дерих, путь, дорогу цадиким». «Килоймар» – то есть, что имеется в виду? Что смысл этого в том, что душа тоит барех – святость Всевышнего. Она прилепляется разными путями из-за того, что она тава ваишара, из-за того, что она хорошая и правильная. И посук говорит, Тохва Ешар Гашем, что Всевышний он делает добро, и он Ешар, он прямолинеен. И нету Агава и Двекут Эла Бадамим, и нету любви и прилепления, а только между подобными вещами. И уже известно, что этот язык, он относится, едия, слово едия, познать Всевышний и так далее, имеется в виду лидабек, прилепиться к нему. Что если понимать кипшуто, по простому смыслу, что прилепиться – это как соединиться, но это и есть соединиться, но если понимать это по простому смыслу, то, безусловно, все галуй. Нет понятия едия, понятия знания перед Всевышним. Он узнает и так далее. Всевышний и так все знает. Он знает и пути Рашоим, и пути Цадиким. Поэтому сказать, что он знает путь праведников, а что путь Рашоим он не знает, есть что-то, что неизвестно Всевышнему. Но, безусловно, речь идет о том, что Всевышний соединится с Цадиким и, наоборот, с Рашоем. Поэтому будут Цадиким существовать, потому что к душе соединится вместе с ними, но от Рашоем Всевышний отдалится, от нечестивости он отдалится, против их желания, поэтому они пропадают и уходят сами по себе, как вот тот вот шелуха от пшеницы, которая рассеивается с помощью ветра. «Дерих Рашоим Тавет» – путь нечестивцев сгинет. Почему сказано «даркан»? Упоминается путь нечестивцев «элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу-элу Мирашоем. Надо было бы сказать, что знает Всевышний, цадики Мирашоем пропадут. Но суть в том, что Дерих цадиким, путь праведников, это к душе мамаш. Он сам по себе является святостью. Что все тот путь, который он постоянно идет посредством своим действий, праведник выбирает, он, этот путь существует лаалмеят, навсегда. Но Дерих Рашоим – это путь ситры охры, это обратная сторона, которая в будущем должна полностью исчезнуть из мира, когда пробудится Всевышний, чтобы восполнить мир, сделать его метукан. И таким образом мы закончили первый псалом тем, что Ашем должен, собирается пробудиться и лаашлим, восполнить тикун, как это будет после войны Гога и Магога произойдет. И это будет последняя война, которая будет Дерих Рашоим, путь нечестивцев, и он сгинет. Война Гога и Магога пройдет бесследно, как и все остальные. Все исчезнет, и останется только Дерих Цадиким, управление миром через Мелах Машеха. И этому посвящен первый псалом, который говорит Давид Амелах, делает такое предисловие к остальной книге Дгилим, говоря о том, что существует, это само предисловие фактически Давида Амелаха, что существует понятие Ихуд Ашема, единство Всевышнего, которое связано, раскроется благодаря Авойде Ам Исраэля, благодаря нашим псалмам, которые мы читаем, псалмам Давида, понятно, которые мы читаем, молитвам, которые мы молимся. И главная суть молитвы – это Ихуд Шмо Идбарах, единство имени Всевышнего, которое должно проявиться. И это то, что проявится в результате полностью во время Машеха, а сейчас мы идем по этому пути, и каждый псалом добавляет немножечко понимания в раскрытии. Поэтому мы сегодня начнем второй псалом, который говорит о том, что почему волнуются народы и племена народа замышляют тщетное. Тоже нужно какое-то некоторое предисловие к нему. Почему волнуются народы и народности, они Ехгурейк, занимаются пустым? Этот мизмор, этот псалом, он является частью предыдущего псалма, поэтому он не начинается каким-то вот таким словосочетанием, которым обычно Давид Амелах, и на самом деле здесь не только псалмы Давида, здесь псалмы еще нескольких человек, Исав, сыновья Кораха, Моше Рабейну. Но обычно все эти псалмы начинаются каким-то таким стандартным языком. Мизмор, Шир, Шир Амалот, какими-то словами, которые, Ламнацех, какими-то словами, которые начинают, оркестр, песня, что-то. Здесь же идет просто как бы продолжение, потому что это и есть продолжение предыдущего псалма. Потому что это как бы Давид Амелах продолжает и говорит, если Дерих Рашоим Теабет, если путь нечестивых, он пропадет, он исчезнет, то тогда зачем ропщет, как там он перевел, волнуется? Почему волнуются народы и почему они занимаются пустотой. То есть речь идет о войне Гога и Магога. Вы понимаете, что я даю по одному из комментариев. Вот Гилем есть комментарий, который Элло Дворим Шейнам Шаур. Бесконечное количество. Если я буду давать вам разные комментарии, разные мнения, то это мы не закончим книгу Дгилем никогда. Я хочу как-то все-таки, чтобы мы с ней успели познакомиться. Поэтому по одному, все время я буду идти по одному пути. Не всегда одного и того же автора, но все время по одному пути. Почему волнуются народы во время Гога и Магога, во время этой войны? Почему они приходят против Всевышнего и против его Машиаха, помазанника? Ведь вот они должны обратить свое внимание, что это не может быть успешным. Речь идет о том состоянии, когда Машиах проявится в мире, и будет понятно, что Всевышний проявляется в мире. Потому что «Ми якше алав вейшалем» – кто может противостоять Всевышнему и остаться целым? Но Ашем Итбарах дает вих, Всевышний дает вих сердца, идею и возможность сделать войну, потому что они собираются, как какой-то сток, который собрали на Горане, на элеваторе, для того, чтобы убрать. Всевышний их собрал вместе, дал им возможность начать эту войну. Зачем? Бессмысленно, с их стороны бессмысленное действие. Ну хорошо, Всевышний послал им такую мысль, начинайте. В чем смысл того, что Всевышний это сделал? Идея состоит в том, чтобы собрать вместе всю Ситроохру, всю Туму и все, кто к ней прилепляется во всем мире. И тогда, когда оно уничтожается все, то возвеличивается и освящается имя Акодыш Барагу на глазах у всех народов. И это написано о Ихескеле, где сказано, что слово «ракшу» – волнуются народы. Надо переводить как слово «кибуц», слово «собираются». Как «бейт алаким нелех барекеш» – «в дом Всевышнего пойдем с чувствами». «Бекибуц» – «кама малхует» – «собирается несколько царств». Народности – это и есть царство. И вот народности эти занимаются пустым, потому что нет более пустого занятия, чем взять и восставать против Всевышнего, для того, чтобы лагбиль кахош эль баля кахот, ограничить силу тех, у кого есть силы. Это то, что дает Всевышним силы, как мы уже сказали, для чего это нужно, чтобы через них возвеличилось его имя. И это то, что написано в следующем пасуке, во втором пасуке. Я вначале читаю по-русски. «Встают цари земли и властелины совещаются вместе против Всевышнего и против помазанника его». То есть Давид Амелех говорит о том, что они знают, на какую войну они идут. Не то, что они думают, что они идут на завоевательную войну, они понимают, что они идут войной против Машиаха, против Акодыш Барагу. Это вроде бы как более тупого времяпрепровождения. Придумать себе трудно. Но нет, работают. И это то, что написано. Собираются властители, цари земли. Суть в том, что есть хуцпа гдала, какая-то дикая наглость, которая есть, сила и наглость в этом вот собрании, которое происходит. Подобно тому, как Датан и Авирам выходят против Моше, и там сказано «ницавим». Слово «ницавим» и «итъяцву» – «собраться», «соединиться». Вот именно от слова «мацав» или «итъяцев». Это слово говорит, мифоршим говорят, что это показывает наглость этого поведения, сама идея наглая. Как будто они уверены в своей победе из-за того, что они собирают много сил вместе, много царей вместе. И это то, что происходит, в общем, постоянно. Потому что перед тем, как разбивается вот эта вот гайва, происходят такие вещи. И также они, мидгаим гарбы, они очень сильно гордятся от слова гайва, гавитируются, гордятся. И эта гордость возрастает, их уровень растет перед самым падением. Потому что с высокого оно падать, оно как-то интереснее. И тем более, когда они собираются и берут советы, советуются с мудрецами, с их мудрецами, которые называются разним, это следующий пасук, которые, то есть даже этот пасук, что который переводится в разним, назду яхат аль гашем, и советники собираются вместе против Гашема и против его Машиаха. И они берут эти вот советуются с людьми, которые называются разним, на идыше, рафвали переводит это слово, секретарем, со своими секретарями, для того, чтобы они были готовы к этой вот гвуре, к силе начать войну. И они думают, что этот совет может им помочь, и собирается против Машеха, как будто бы они воюют друг с другом, с какими-то народами, не, на самом деле понимая, что это идет война с Машехом Всевышнего и лично с Творцом. Такая вот совершенно фантастическая ситуация, и вся война Гога и Магога – это отдельная сугья. Вот, они говорят, разорвем узы и сбросим с себя путы их. То есть давайте мы разорвем узы и сбросим с себя путы Всевышнего, который проявился через Машеха и приходит поработить весь мир идеи раскрытия единства Всевышнего. Вот это ярмо мы должны снять с себя. Мы сами будем решать, у нас демократия. Я перевел немножко на современный язык, извините. И вот уже известно, что эта война будущая будет после Геулы Израиля, после освобождения Израиля во время, когда они уже будут находиться в своих землях, в своих городах, произойдет кибуц Галуйот, собрание всех галутов, не такое, как сегодня, не подумайте. Речь идет о собрании всех евреев в одно место, все будут находиться в Эрец-Исроэль, с идеей служить Всевышнему, а не с идеей поучаствовать в выборах. И Гашем дает Гзейру установление, что все народы должны каким-то образом подчиниться идее службы Творцу и идее раскрытия единства Всевышнего через тот путь, по которому идет там Исроэль. В соответствии с тем, что они должны подчиниться сверху, соответственно, это произойдет в Нижнем мире тоже, и все их силы должны быть подчинены понятию к душе. И это то, что сказано про поводу царя Машиаха, когда сказано «Исру агефен и ралыш рука этану», что здесь намек в этом пасуке, что силы клипы должны подчиниться силам к душе. Еще клипа еще существует в мире. Время Машиаха будет разделено на несколько этапов, грубо на два этапа. Когда первый этап, даже может быть на три, первый этап, что ничего не изменится, кроме того, что Ам Исраэль сможет учить Тору, служить Всевышнему, никто не будет им мешать, не будет трудностей и парносы. Второй этап, когда Ецер Гора покинет тело человека, и люди поднимутся до уровня Адама Ришона, до греха, первого человека до греха. Третий уровень, когда зло будет уничтожено полностью из мира, и никакой клипы и никакого зла не останется даже вовне. Мы сейчас говорим о времени, когда душа подчиняет себе клипу, но клипа еще существует в мире. И тогда эти безумцы, которые во время Гога и Магога собираются, они думают сейчас, что они восстановят царство клипы и уберут к душе, и перестанет быть подчинение клипы к душе, поэтому они приходят на эту войну. И линатек этому царот, и для того, чтобы отключить себя от души и сбросить с себя вот это вот иго, которое происходит, иго святости, которое на них легло, которым они не готовы и не собираются его принять. Поскольку это сила клипы является проявлением ситро охры, то мы сейчас говорим о времени, когда Кодыш Барагу убирает, по крайней мере, частично, клипу и ситро охру из этого мира. И поначалу у них будет успех, возможно, нет, это зависит от поведения Ам Исраэля. Эти пророчества могут сбыться очень по-разному, они сказаны в книге Захарии, в книге Иехескеля. Вот. И как будто бы они воюют против плоти и крови, и они считают, что нету никого, кто сильнее их. И это то, что сказано, не наткает мусоротейму. Давайте сбросим себя и хермо, вы нашли хам и лену аватейну, и сбросим зависимость от них себя, от души себя. И они не понимают, что Ашем смеется над их советами, которые они делают, и насмехается над ними, как смеется кто-то очень сильный из великанов и силачей, кто видит какого-то лилипута, который идет воевать против него, взяв булавочку, чтобы уколоть. И это то, что сказано. Я перехожу к следующему пасуку, к четвертому. «Сидящий в небесах смеется Всевышний и насмехается над ними. Тогда заговорит он с ними в гневе своем и в ярости своей запугает их». Это то, что говорит Давид Амелах, что в этот момент «Ешев бешамай мисхак гашем» «Сидя на небесах засмеется Всевышний». «Елак ламо» – он будет смеяться над ними. Но здесь нужно лидагдек, нужно уточнить. Почему здесь сказано вначале, что он сидит на небесах Всевышний и засмеется, а после этого сказано имя Аднус, Господь, который смеется над ними. Но суть тайны этого в том, что их кавана, этих людей, этих глупцов, которые митпарцим начинают восставать, это забрать с них, с себя снять шиебудо, как шибут перевести, подчинение единству к душе, которое является сутью соединения двух нижних мужского и женского начала внутри имени Всевышнего, буквы Вав имени Всевышнего, буквы Гей имени Всевышнего. И же известно, что Ешев Башамаем, сидящий на небесах, это место, уточнение места. И он сказано, что он сидит там на небесах и смеется. Как смеется Гаву Аль-Намух, великан над Лилипутом, когда видит, как тот гневается и пытается что-то такое сделать. Потому что это вещь, которая просто вызывает насмешку, улыбку. Потому что даже если бы тот, кто сверху был слабый, а тот, кто снизу сильный, то слабому можно справиться сверху вниз. Тем более, когда внизу слабый, а наверху очень сильный. Но здесь так вскользь Рав Вали вводит нас, что именно они хотят сделать. Они хотят, война Гога и Магога, это разлучить нижние две буквы имени Всевышнего, различить Кодеш Боругу и Шехину. Те из вас, кто как молятся и иногда видят, особенно это много в сефардских, не сефардских даже, и сефардских тоже, и в хасидских сидурах, перед многими мицвот, перед брохами на мицву написано, что эта мицва делается, литовские сидуры некоторые это приводят, некоторые нет, у литаим не принято эту фразу говорить, но, тем не менее, факт остается фактом, что мицвот, который делаем, одна из кованот мицвот, это лиехет, объединить, Шем Кодши Брегу и Шхиноса, объединить Кодеш Брегу и Шехину. Шехина называется Малхус, Кодеш Брегу называется шесть сферот, которые находятся выше Малхуса, которые означают букву Вав имени Всевышнего. И вот это вот соединение, это проявление единства управления Всевышнего в мире. И это то, против чего они бросаются на войну, чтобы убрать вот это вот понятие Ихуда Всевышнего и, соответственно, помешать к душе. И на это реагирует Всевышний, поскольку его ихуд уже проявляется в мире, то Всевышний на это реагирует смехом, насмешкой, поскольку все, Акодыш Брагу закончил тикун алам с помощью народа Израиля и его мицвот, этот тикун произошел, и теперь вся ситра охра должна быть убрана. Для этого, в общем, он их всех здесь собрал и дал им возможность собраться. Он не лишил их свободы выбора. Он дал их возможность собраться, несмотря на абсурдность этой идеи. И следующий пасук говорит о том, что тогда заговорит он с ними в гневе и яростью напугает их. Имеется в виду, что то, что Всевышний смеется, улыбается, после этого переходит в состояние гнева против ситрохры и против народов, которые соберутся как основа этой ситрохры для того, чтобы погубить Машиаха и восстать против их души. Несмотря на то, что они... Бемезец с Каваной восстали против того, что сделать те вещи, которые у них нет никаких сил сделать, и поэтому они, в общем-то, бессмысленные. Тем не менее, сам замысел, вроде как можно не гневаться, иногда происходит, что ребенок хочет какую-то вещь сделать, которую он сделать не может, ничего такого страшного, можно посмеяться и все, потому что он все равно ничего не напортачит. Но здесь сам замысел, сама идея этого зла, которая выходит, она приводит к тому, что Всевышний их наказывает, и он порождает, и это порождает гнев сверху, для того, чтобы он выплеснулся против вот этого вот, самой этой идеи, которая существует так же, как были наказаны строители Дора Флага, поколения, как это называется, Флага, поколение, как? Поколение разделения, когда они строили Нефеля, Вавилонскую башню, и в результате строительства Вавилонской башни идея их была восстать против Всевышнего. Понятно, что Всевышний улыбнулся по этому поводу, они ничего сделать не могут, но тем не менее они были наказаны и разделены на много сил тумы, строители. И несмотря на то, что они сделали вещь, которую ну, никак невозможно сделать, можно было просто не обращать на это внимания, все равно бы не получилось. И тогда он будет уже разговаривать с ними не с улыбкой, с насмешкой, а с гневом. Потому что их вот отсмо, само единство Всевышнего, которому они не хотят подчиниться, оно вызывает, из него исходит гнев Творца, поэтому это, на это указывают 8 букв объединения Всевышнего. И сейчас мы узнаем, если узнаем по времени, посмотрим, что именно Всевышний, в чем состоит его гнев, и как именно он хочет проявить этот гнев на Дорамира. И говорит следующий пасук, это пасук номер 6. Он говорит: «Ведь я поставил царя моего над Сионом, горой святой, расскажу...» Я правильно читаю? «Тогда заговорит он с ними в гневе и скажет: я в ярости напугает их, ведь я поставил царя моего над Сионом, горой моей святой. Они на сахте молки. Я установил царя над Сионом, городом, горой святой. Также слово «я» кмо, в они, и я, что это значит? Это намекает на Ихуд, как известно. Я – единственное число, единым является только Анахи Гашем Элокейха, я – Всевышний ваш Бог, который вывел вас из Египта, это указывает на единство Творца. И он дает власть над Нижним миром, проявление единства Творца, Малхус Всевышнего, его Малхус, его атрибут царства, проявляется через царя Машеха, который является царем в Нижнем мире, что Машех не взял это сам по себе. Это было установкой Всевышнего и помазание Всевышнего, он для этого предназначен изначально. Поэтому кто тот человек из этих человек, кто те внешние силы, которые могут попытаться убрать это, аннулировать это? Потому что Гашем Цаваок, Всевышний Бог-воитель, он дал этот совет, он это решил, он это не упразднит. И есть в этом дебуре, в этом высказывании, есть 7 слов, что достаточно в них для того, чтобы убрать все хицаним, все внешние силы, и все эти 7 уровней тумы, которые существуют, 7 уровней геном оттуда же происходит, которые услышали гнев голоса Творца. И вот из его уст вышла Леагзима Дрезейдим, то есть взять и Акзама, сильное нападение на все Дрезейдим, на все те, кто специально хотят восстать против Всевышнего, и Гзейра Всевышнего, что он хочет Легамлихо восстановить царство, сделать царем вместо Малухи и Гдуши, вместе, где которая... Всяк душа, то есть гора Синона, и место, которое предназначено для раскрытия Малхуса Всевышнего в этом мире, для того, чтобы там было Малхусона Хана, настоящее царство, которое будет правильное и вечное, как то, что является сама душа, настоящая и вечная. И не могут добавить люди никакой мерзости для того, чтобы убрать это царство из мира, так, как сделано изначально, когда было бы, если бы оно было в другом месте и не по назначению Творца. Потому что Давид, он тоже был Машехом Всевышнего, но он получил это машехистство, он был помазан на царстве, в Бейт-Лехеме. Но Мелеха Машех, он будет помазан на Ционе, и это место, которое приведет к тому, что его царство останется навсегда, в отличие от царства Давида. Вот, и это то, что сказано: «Ани насахти малки, альгар Цион кадши». Я помазал Всевышнего Машеха на горе Сиона, который будет постоянно. Вот, мы дошли до 7-го пасука, и я думаю, что в следующий раз я закончу 2-й псалом, и, может быть, мы сумеем разобраться, может быть, частично, а может быть, полностью с 3-м псалмом. Следующий пасук очень длинный, поэтому я не хочу его начинать, и мы остановимся на 7-м пасуке. Вот, всего доброго, и до следующего пасука.